Особенностью службы праздника является вынос креста и поклонение ему. После великого словословия владыка Никодим совершил чин воздвижения креста.
Oh.
православные христиане отмечают великий 20-й праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Крест для верующих является главной святыней. Божественную литургию в день праздника в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Еще накануне, во время всеночного бдения, украшенный цветами крест был вынесен на середину храма для поклонения верующими. Молясь перед крестом, мы просим Господа защитить нас от всякого зла, дать силы оставаться на стороне добра и правды. Но сила креста будет ограждать нас от искушений и бед только в том случае, если и мы отдадим свое сердце Господу.
С крестом Господним связана вся наша жизнь. В мир приходя, в таинстве крещения получаем крест Господень. Утро и вечер начинаются и заканчиваются крестом Господним. В течение дня неоднократно знаменуем себя знаменем креста. Крест Господень осеняет нас с куполов храмов Божьих. И когда отходим из земной жизни, над нашим бренным телом поставляется крест Господень, крест хранитель вселенной вся. Воспевает крест Господень святая церковь, прославляя орудие позорной казни, ставшее животворящим древом креста Господним, орудием нашей победы, посрамления всякого зла и демонской силы. В этот день воздвижения креста Господня. И мы, взирая на крест Господень, вновь и вновь переживаем те события, которые были в Иерусалиме. Переживаем распятие Господня и приходим в ужас от осознания того беззакония, которое некогда свершилось в Иерусалиме. Но мы с вами верные чада Христовы. Для нас крест Господень – это залог нашего спасения, символ той безграничной любви Божией, которую Господь изливает на каждого из нас.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова в нашей программе ваши вопросы. Вот такой вопрос очень хороший. Как по-христиански следует относиться к себе, к своему телу, красоте, здоровью, если оно нужно от Бога? Да, совершенно верно. Человек должен выглядеть достойно, потому что ты несешь образ и подобие Божие в себе. Не все из нас красивы. Ну, понимаете, главное не быть безобразным. Вот безобразный образ Божий должен нести человек в себе. Он может быть даже внешне не очень красив, но добрые глаза. Вот как вот читаешь описание святых русских летописях, и вот про одного из святых было написано так: весело лицом, глазами добр. Представляете описание человека, да? Вот это бы в себе не забывать вырабатывать. А там какие-то плетения волос, какое у тебя будет. Сейчас, к сожалению, люди обезображивают собственное лицо и другие части тела вещами, которые неестественны. То есть Господь тебя создал вот таким, а человек начинает его менять, доходит до совершенно безумных вещей. То есть человек отвергает тот образ, который предложил ему Господь. Это прямой бунт против Бога. Человек, может, даже не задумывается об этом, но, к сожалению, так себя ведет. Поэтому нужно относиться к себе хорошо. Нужно вести здоровый образ жизни. Ну, естественно, дурные привычки, они губят душу человека, но не надо допускать чрезмерного обжорства. Потом будешь жаловаться, не могу соблюдать посты, желудок больной. Да как, кто же обжирался? Кто же тебя заставлял-то не соблюдать нормальный образ жизни? Или человек отказывается соблюдать, вести, ну, хоть как сейчас, мы же не работаем, у нас же все, ездим на машинах, на лифте поднимаемся, мы же в огородах и то ленимся трудиться, ну, в магазине все можно купить. А потом удивляемся, что все то или иное орган начинает болеть. Не хватает сил стоять на молитве, например, да? Спина болит, ноги, там, варикоз и так далее. Так, может быть, надо было как-то следить за своим телом. Все-таки, коли уж физическая нагрузка сегодня практически исключена из жизни горожан, уж точно. Ну, так, родные мои, значит, надо как-то где-то, может, и не грех заняться и физкультурой, и прогулками на свежем воздухе. Только не уделять этому чрезмерное большое влияние, но надо заботиться о себе. Потому что действительно справедливо говорить. Нам тело дано от Бога, мы подчас его обезображиваем, да, неуемными какими-то возлияниями, да, и нездоровым образом жизни. Греха не будет в том, если будете заботиться об этом теле. Мало того, зато вам потом хватит сил на соблюдение постов, на молитвы и на служение людям, на помощь другим людям, коль здоровья тебе хватит. Помочь кому-то, защитить или просто даже дотащить тяжелую сумку до подъезда своей соседки. Вот еще такой вопрос. Вы священник, настоятель храма. Да, совершенно справедливо. Многие, наверное, много общаетесь с людьми, которые делятся с вами самым сокровенным. Расскажите о современных чудесах по молитвам людей ко святых. Ко святым. Нет, вы знаете, то, о чем я беседую с людьми, я не могу никому рассказывать. Это противоречит и христианской совести, и клятве священника, да и федеральному законодательству, которое защищает тайну исповеди. Поэтому я вам скажу одно, что чудеса, вот вы знаете, для внимательного человека, они происходят практически каждый день, бывает и по несколько раз. Были таковые чудеса и в нашем храме, и в нашем приходе. Да, люди молятся, получают просимое. Некоторые молятся и не получают, и тоже начинают отчаиваться, потому что Господь, видимо, испытывает силу человека. Понимаете, мы верим не в чудеса, мы верим Богу и в Бога. Если бы все ограничилось только чудесами, ну, так это вам в цирк, там фокусы показывают. Можно восхищаться, ликовать по этому поводу, но это не спасет вашу душу. Точно так же чудеса сами по себе, они не спасают человека. Спасает человека его усилия, которые он совершает для духовного совершенствования, для очищения от грехов, для стяжания благодати Духа Святаго. Вот самое главное чудо, которое должно произойти в жизни каждого из нас, а не у кого-то там, у другого постороннего человека. В нашей с вами жизни должно произойти это чудо стяжания, благодати Духа Святаго, освобождения от греховных страстей. Вот когда это чудо произойдет, вот это чудо спасет наши с вами души. А что там у других происходит? Уверяю вас, происходит. Еще вопрос. В последнее время обратила внимание, что в нашем храме появились армяне, исповедуются и причащаются. Как же, у них же свой храм есть. Да, действительно, вот по традиции в Армении, у народа армянского есть. Ну, они христиане, но у них есть своя версия христианства. И в значительной степени, к сожалению, отличающаяся от нашей, это историческая история. Было событие древнейших времен еще. О, это до крещения Руси еще это разделение произошло. Вот. Но действительно, вот мне что всегда радует, и радовало, и радует, то, что когда они попадают за пределы своей вот республики Армения, и перед ними открывается спектр, они могут пойти к католикам, православным, к протестантам. Как правило, армяне приходят в православную церковь, прекрасно понимают, где все-таки истина. Да? В Новосибирске не так давно действительно армянская община построила свой храм. Там есть батюшка, отец Григорий, я с ним знаком, очень замечательный. Первое, что он сделал, когда прибыл в Новосибирск, пришел знакомиться с митрополитом Новосибирским и Бердским. Тоже это о чем-то о многом говорит. Поэтому, если люди... действительно, есть множество армян, которые, хоть и армяне по национальности, но крещены в православной вере. ходят в православный храм, исповедуются и причащаются. Дело же не в национальности. Ни эллина, ни иудея, есть сколько угодно русских, которые христианами, не то что православными, никакими не являются. Дело не в национальности, а в том, что человек ищет истину и находит ее. Поэтому приходят к вам армяне, азербайджанцы, татары, алтайцы, я не знаю. Слава Богу, ну что же в этом? Хорошо, очень замечательно. Да? А есть и армяне, которые исповедуют свою версию вот, христианства и ходят в свою собственную церковь армянскую. Ну, тоже дело-то. Плохого в этом ничего нет. Давайте следующий вопрос. Можно ли отмечать именины несколько раз в году? Ну, вот, например, там память. Михаил, да, Михаил Черниговский, архистиг Михаил. У архистига Михаила несколько дней памяти. У Георгия Победоносца. Фу, больше всего Георгия Победоносца. У Николая Чудотворца только два дня памяти. А Николаев у нас святых десятки. Значит, святой мой, святой, который вот является моим небесным покровителем по традиции, да, вот человек родился в этот день, смотрит святцы, вот называют именем этого святого. Но традиция эта утрачена во многом. Бывают имена такие недобропроизносимые, и мы стараемся выбирать имена красивые какие-то. Да? Как быть в этом случае? Посмотрите ближайший святой после дня рождения человека. Вот родился человек там сегодняшний день какой-то. Да? Посмотрите имя этого знаменитого святого, ближайшее к вашему дню рождения. И этот святой является небесным покровителем вашим. Если у вашего святого, вот таким образом выбранного вами, например, несколько дней с памяти, конечно, почитайте в этот день, приходите, исповедуйтесь, причащайтесь, почему нет? Но основные именины – это ближайшие после дня вашего рождения или вот вашего родного, близкого человека, которого вы сейчас спрашиваете меня. А праздновать несколько раз, да, на здоровье, только празднование – это же не салат оливье нарезать и, значит, шампанское выпить, а празднование – это прийти в церковь, исповедоваться, причаститься, помолиться святому, имя которого вы носите, попросить его молитв за себя перед Богом. Еще вопрос. Наши умершие родные могут ли слышать нас, знать о наших переживаниях и по-своему заботиться о нас? Да, наверняка. Наверняка могут. Почему вот меня спрашивали же о моих собственных свидетельствах? Да, я сам... Было несколько свидетельств, когда... Мы понимаем, что связь между этим миром и тем, она очевидно есть. Но, вероятно, прежде всего, это заботиться о нас, те люди, которые сами стяжали определенную благодать у Бога. Как вот люди становятся святыми? Ведь умирает простой человек. А люди приходят к нему и молятся ему как живому, а потом видят отклик. То есть человек сподобился предстоять престолу Божьему. Как знать, ведь сколько у нас с вами, родных и близких, не все жизни были мерзавцами, негодяями. Сколько угодно у нас с вами достойных людей в роду. Но у каждого из нас в роду есть святые, которые за нас, дураков, Богу молятся. Что же вы там сомневаетесь-то? Ну, за нами-то сколько людей? Тысячи, миллионы. И за ними, и среди них есть тысячи, миллионы святых. Поэтому они, конечно, за нас Богу молятся. И мы, когда молимся о наших усопших, мы этим показываем, что доброе, что есть в нас, воспитано в нас нашими родителями, бабушками, дедушками, предками нашими. Мы сегодня продолжатели их славных дел. Это великое дело, молитва за наших усопших. А они за нас, несомненно, Богу молятся. Еще вопрос. В Евангелии звучат слова Спасителя о том, что не называть никого отцом своим, кроме Него. Ни на кого не называйте отцом, да? Есть такая фраза в Евангелии. Можно ли говорить так о родителе? В документах графа есть отец там, или к священнику, отец Дмитрий, например. Ну, так вы так можете дойти до... Вот, понимаете, когда мы начинаем выдергивать какие-то фразы из Священного Писания, это называется сектантство. Мы сектор какой-то выдернули знания и начинаем с ним носиться, как дурачок с писаной торбой. Вот точно так же никто любит. А что это иконы? Вот запретил, в Библии запрещены изображения. Запрещены ложные кумиры. И об этом однозначно не делать никакого подобия себе. Не изобретайте себе отцами тех или иных персонажей, которыми отцами-то никакими не являются. Один у вас Отец Небесный, от которого идут все заповеди Божьи. Он вас родил, Он создал этот мир и вас в том числе. От Него заповеди Божьи исходят. Но при этом, когда мы читаем Священное Писание, ну, например, послание апостолов друг к другу, мы читаем там, когда он говорит «дети мои, чадцы мои», то есть он, апостол, к своим воспитанникам, к членам первой христианской общины обращается «дети». Как они обращались к нему? Конечно же, отец. То есть вот это отечество, когда есть духовный отец, который нам передает, транслирует нам то, что мы можем, то, что имеем мы из Священного Писания – Вот тот багаж знаний, да, опыт духовный, передаваемый нам. Отец наш, который нас родил физически. Благо, если он является и воспитателем нашим, примером для подражания. Что тут какого-то? Никакого греха тут нет. Вы не путайте. Ложное отцовство, когда человек признает в себе кого-то, какого-то кумира избрал себе, и ему начинает подражать. Там точно так же прокалывает себе какие-нибудь органы там, пишет на лбу его имя. Вот что мы наблюдаем сегодня. Начинаем им подражать. Вот это ложно. Этого нужно избегать. А подлинного Отца Небесного мы должны слушаться. И посылает нам Господь тех, кто нас, которого мы называем отцами. Отцы-командиры. Отец физически родивший, воспитавший нас. Или отец духовный. Никакого противоречия здесь нет. Давайте обратимся к заповеди. Сегодняшнему от заповеди Божией обратимся как раз к содержанию Священного Писания. Кстати, вот, может быть, какие-то вот тут отголоски ответов на сегодняшний вопрос мы услышим здесь. 22 глава Евангелия от Матфея. «Один из законников, искушая Христа, спросил учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Тогда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорит, Давидов. Говорит им, как же Давидов, когда по вдохновению называет его Господом, Давид. Когда говорит ему, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто не смел спрашивать его. Вот видите, тоже вопрос, да? Давид, он и отец для своего сына. Он отец духовный, сострелитель псалмов. Он, его по пророчеству сын Давида должен стать спасителем мира. И сам Давид его называет своим отцом. Видите, как все переплетено? И вот когда иудеи-то удивлялись, почему этот вопрос-то возник? Потому что как ты, говорили они Христу, можешь делать себя равным Богом, называя себя сыном Божьим? А Господь говорит, а Давид? Как он называл меня своим сыном и тут же обращался ко мне как к отцу своему? Вот это кажущееся противоречие, содержащее часто в Священном Писании, вот этих образах встает перед нами, надо в них разбираться, потому что духовный мир, он не столь прямолинеен, к которому привыкли мы, даже время. Даже вот это прошедшее, предпрошедшее, последующее событие, и они для нас существуют, как уже прошедшее или будущее время. У Господа эта линейка событий, вот она пред Ним. И поэтому вот эти вот отношения, отцовство, кто кому сын, кто кому отец, все мы один-один Отец у нас Небесный. Ему мы обращаемся своими просьбами, от Него мы питаемся мудростью. Его мы должны любить, как в первой части сегодняшнего евангельского отрывка, всем разумением, всем существом. Мы в каждом человеке видеть Бога, возлюбить нужно Бога, и ближнего своего, говорит Господь. В каждом человеке есть Господь. Значит, в каждом человеке есть Отец Небесный. И любой предстоящий перед нами человек, в нем есть Господь. Он несет на себе образ Божий. И он может стать для нас отцом, который научит нас праведной жизни или просто научит нас каким-то простейшим житейским вещам. Поэтому все мы в этом смысле друг другу, братья и сестры, отцы и дети. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.